Я вас категорически приветствую.
Приветствую.
Илья Олегович, добрый день.
Добрый.
Представьтесь, пожалуйста.
Промтов Илья Олегович. Руковожу предприятием Национального потребительского общества.
Контролируете потребление или что?
Стараемся как раз создать систему, которая была бы конкурентоспособна к коммерческой экономике. Создать некоммерческую экономику. Вот представьте, во время перестройки все государство ушло в коммерцию. И совершенно забыло, что есть в государстве отрасли некоммерческие.
Например?
Ну, например, это государственные предприятия, целью которых является там образовательный процесс, медицина, армия с флотом. То есть, те основы государства, без которых государство существовать не может, они некоммерческие. А в рамках некоммерческих, вот всего этого большой кухни, есть среды, где граждане хотят сами себя удовлетворить в каких-то потребностях, не занимаясь при этом бизнесом. Это тоже некоммерческая среда.
Например?
Ну, например, решили 4 человека построить себе дом. Или 400 человек построить себе сами дом. То есть, не для продажи, а для того, чтобы удовлетворить потребности в жилье.
Так.
Вот они собрались раньше, если помните, в советское время были такие кооперативные дома.
Конечно.
И построили дом себе. Вот это вот некоммерческая среда. То есть, они хотят сами себе и могут, и должны какие-то обстоятельства решать сами, не обращаясь, например, к государству, если это не государство.
В ипотеку, да?
Ипотека – это как раз тот момент, который больше связан с коммерческой деятельностью и деятельностью коммерческих банков. То есть, если мы посмотрим на то, что в государстве есть сегодня, к чему мы привыкли и воспринимаем это за норму, да, то если мы посмотрим со стороны некоммерческой экономики, то мы увидим, что коммерческие банки, которые дают сегодня кредит по 22%, они не могут сегодня создать среду, где рентабельность предприятий была бы ниже, чем 22%. Таких предприятий нет. Коммерческие банки четко поддерживают только там экономику, где им выгодна большая процентная ставка. Более того, я вам скажу, что в последнее время банки занимаются валютной спекуляцией гораздо охотнее, чем поддерживают, например, ну, предприятия, фабрики. Потому что спекуляция на валюте значительно быстрее и безопаснее приносит деньги.
Еще вот я знаю, героином торговать хорошо. Там еще больше денег. Что их останавливают, не пойму.
Да. И оружием.
Оружием все-таки государство торгует.
Ну, иногда, знаете, подторговывают, видимо, и другие негосударственные структуры. Вот. Ну, мы поэтому видим, что, например, в странах, прилегающих к России, там горят, например, там какие-то склады с оружием. И кто-то пытается скрыть, может быть, следы того, что там не все осталось. Поэтому среда коммерческих банков, она убила часть экономики, которая в стране должна быть. И она направлена, я бы сказал, больше всего на социальные сферы. Вот этой социалки сегодня не хватает в стране. И мы видим, например, систему пенсионных вот этих вот страданий.
А за этим кто-то смотрит вообще? То есть, у нас есть государство, внутри государства банки, задача банка
– получить прибыль.
Я как чайник смотрю, вот промышленность, вот завод, я даю кредиты какие-то, завод на эти деньги строится. Начинает производить продукт, из этого образуется прибыль, и он со мной, с банком, который дал ему деньги, которых у него не было, он со мной делится. Вот, вот для этого нужен банк, я так понимаю.
Это в теории.
Да.
На практике, вот если мы посмотрим, отойдем от теории и посмотрим на практику, то есть мы можем увидеть, что любое более-менее крупное предприятие, которое стабильно стоит на ногах, банки имеют к нему, ну, скажем так, рейдерские какие-то потуги всегда, получится, не получится, неизвестно, но это есть. Банки – это хищники, цель которых, как кредитной организации, получить только прибыль. И неважно банку, если в цепочке из многих-многих предприятий, которые связаны в отрасли, кто-то лопнет и не произведет конечный продукт, если в этой цепочке 60 предприятий, и кто-то из них лопается, банку безразлично, произведен конечный продукт или нет. Ему важно получить проценты по кредиту и тело кредита.
А государство-то, оно вообще заинтересовано в том, чтобы промышленность развивалась, страна богатела, народ был трудозанят, получал зарплаты, волок деньги в банки. Оно заинтересовано, нет, или ему наплевать?
Государство – это же такой орган, такое существо, такая среда, которая состоит из многих-многих-многих систем власти. Вот, например, Государственная дума. Чтобы стать депутатом Государственной думы, ну, например, прошлого созыва…
Я чуть не стал.
Кто-то, кто-то говорил, что с 5 миллионами долларами можно стать. То есть, туда кто может попасть, вот если цифра в 5 или в 3 миллиона долларов у него есть в руках?
Ну, первое – человек, у которого они есть. Второе – человек, которого кто-то под пухлый зад продвигает.
Скорее, что это будут финансовые институты. финансовой системы.
Своего банка. Паренька продвинуть, да?
Поэтому трудно предположить, что банки, имея, скажем так, какое-то влияние на Государственную Думу, будут защищать другие интересы, например, кого-то другого гражданина Иванова Петрова. Угу. Они будут защищать свои интересы.
Это такой замечательный аспект демократии, который все так любят поговорить.
Это даже не демократия.
Фальсифицируют ли выборы или даже... правдиво выбраны? Мне всегда интересно. Вот те двоих поставили, этот вот этим хорош, а тот вот тем. Кого не выбери, все равно за ними стоят...
Из двух кандидатов выбора нет. Поэтому демократия, она все-таки больше направлена ближе к не государству, а к народу. А вот в государстве действительно занимают те, скажем так, лоббированием те, которые больше всего относятся как раз к кормушке. Поэтому есть большая разница между Государственной Думой и теми законами, которые необходимы. У нас действительно в Государственной Думе сегодня по указу, скажем так, администрации президента принимается какие-то хотя бы небольшой тот набор, который необходим. Вот без которого государство уже развалится. Есть вот эти вот противоречия. Я могу сказать, что не хочу никого хвалить или ругать, но вот эта вот, скажем так, площадка, на которой находятся разные ветви власти, она между собой все-таки конкурирует. Она сама с собой внутри все-таки варится. И есть интересы, которые в этом, скажем, котле, они противоположные. И очень тяжело иногда какие-то вещи, например, в рамках, например, принятия в Государственной Думе даже решить и первому лицу государства. Вот. Поэтому, что говорить, если вот мы посмотрим на вертикаль финансовую, да, вот о чем мы говорим. То есть, вот эта вертикаль, она строится как? Коммерческий банк, он, в общем-то, регулируется центральным банком. Центральный банк у нас встроен в систему, как ни крути, но вот Бреттон-Вудского соглашения. Он встроен. Набиуллина сегодня не может не исполнять те законы, которые ей приняты. До нее, и она стоит...
Которые ей диктуют.
Которые ей диктуют, в которых она встроена как исполнитель. Угу. То есть, другими словами, все коммерческие банки у нас работают в интересах финансовых структур международных. Не собственного интереса народов, государства, а международных. Они работают не на государство.
То есть, у нас есть Объединенный Запад, возглавляемый, как известно, Соединенными Штатами Америки, которые печатают баксы, который отстаивает свои собственные интересы, проводя свою финансовую политику внутри Российской Федерации. Да? Кто это про такое договорился? Вот как чайник, мне вот интересно, кто это про такое договорился?
В 1944 году, когда было понятно, как закончится Вторая мировая война, стоял вопрос, за какими деньгами и как поднимать Европу. Она разрушена была. Местные европейские валюты, в связи с тем, что государства были сильно пострадавшие, они не принимались в расчет. Поэтому США логично предложило, если вы хотите у нас купить заводы, фабрики, машины, самолеты, покупайте за доллар. Поэтому в тот момент это было с точки зрения логики оправдано и правильно. Но Европа сегодня уже совершенно другая. Она не разрушена, она самостоятельна. И вот этот старый алгоритм, который был когда-то внедрен, его нужно менять. Его нужно менять, и вот сегодня как раз происходит момент.
А товарищ Сталин на это как смотрел?
Товарищ Сталин вообще, если честно, вот не хочу лишнего хвалить как бы Иосифа Виссариона, но надо отдать должное, что этот человек принял правильную экономическую программу, цель которой была не производство денег, не увеличение именно денег путем, например, там, каких-то спекулятивных вещей, а он в экономике взял другой флагман. То есть, не деньги, а взял другой флагман, который говорил о чем? Мы производим количество товаров большего каждый год. То есть, он направил все не на то, чтобы зарабатывать деньги, а на то, чтобы построить как можно больше заводов, которые предоставляли больше товаров. Соответственно, при той же массе денег, что есть в государстве, каждую весну он там на 5% снижал стоимость всех товаров и услуг. Каждый год человек, который имел зарплату, например, там, в 100 рублей, мог найти 100 рублей, на 5% купить больше. И с каждым годом эти 5% все увеличивались, каждый год увеличивали возможность приобретения товаров. То есть, в экономике в тот момент она была другой, которая сформировала, если вы помните, СЭФ. Такая была структура.
Совет экономических взаимопомощи.
Да, которая была альтернативой доллару. Вот долларовой экономики. И она была более правильной. Почему? Потому что с точки зрения экономической науки производство большего товара влечет его уменьшение в цене. Не увеличение денежной массы, пустой, которая вот сегодня Запад, из-за которой греется, кризис становится больше, появляются новые механизмы, которые изучают специальные институты для того, чтобы еще больше простимулировать сбыт. Но сбыт сам по себе, он тоже имеет систему ограниченную. А вот производство товаров и плановая экономика, как это ни звучит странно, она имеет совершенно другой вектор развития. И как раз производство новых товаров и услуг позволяет государству осваивать те отрасли, которые нам, например, помогли запустить первого человека в космос. То есть, мы сегодня говорим о том, что вот та часть, которую мы называем социально-экономического направления плановая, она потеряна. она должна быть. Если мы посмотрим...
Ну, то есть, это нам в перестройку такой подарок преподнесли.
Разрушили полностью. Это не подарок, это агрессия. Это, я бы сказал так, военное действие экономического характера. Если вы посмотрите на тот период, когда принимался закон... Сегодня, например, ну, я так вспоминаю историю, помню, как Ельцин в свое время, уходя с поста, попросил прощения, если вы помните. Говорит, простите меня, пожалуйста.
Конечно.
Ведь многие вещи, которые он не произнес, и мы можем сегодня в истории наблюдать, мы можем, например, увидеть момент образования Центрального банка Российской Федерации. Вот если кто-то на это обратит внимание и попробует найти документы, когда они появились, то между 90-м годом и 93-м годом вы увидите те обстоятельства, которые говорят о том, что не опубликован был указ, о том, чтобы из Госбанка СССР перевели активы и пассивы в банк РСФСР указом руководителя РСФСР, а не СССР. На тот момент это был Горбачев, руководил СССР.
Угу.
Поэтому, если вы будете вот в этой истории смотреть и поймете, как это странно, что на декабрьском пленуме вдруг кто-то бы, например, поднял вопрос о банковской деятельности, я думаю, его бы прямо в зале бы, ему даже из зала бы не дали уйти возможности. Но, тем не менее, появился документ, который говорил о том, что именно вот в тот декабрьский съезд был принят вопрос о Центральном банке РСФСР. Я пытался найти очевидцев этого момента. Вот, нашел троих, с одним пообщался лично, он сказал, если бы я помнил, я бы подтвердил. Но в данный момент я не помню. Может, и было, ну, может, и нет.
Может, действительно не помню.
Так бывает. Документы, которые относятся к вестникам съезда, они должны быть. Даже вот если кто-то найдет, например, этот вестник, мне было бы интересно, где этот вот момент указан в вестнике. Потому что по закону должен быть опубликован либо в газете, там газета была выделена специально как средство массовой информации для публикации, и вестник. Вот два источника информации, которых я, например, вот не нашел ни разу упоминания о этой структуре Центральным банком. Да, потом был принят закон.
Круто.
Действительно, потом он был принят, и из банка СССРовского типа он перешел в банк, ну, чисто вот западных финансовых структур. Это неплохо, это на самом деле хорошо. Это помогло интегрироваться в западную экономику.
А мы там нужны?
Мы там никогда не будем на первых ролях, потому что та система, которая у них существует, они ее знают, они в ней живут, они в традициях находятся, они знают, как она развивается, и они ее регулируют. У нас там номер два, ну, в лучшем случае, как бы, так-то, конечно, даже не на втором круге находимся. Вот, поэтому, на мой взгляд, если в нашей стране сегодня будет создана структура некоммерческих банков, то есть, что такое банк? Это кредитная организация, целью которой является извлечение прибыли. А теперь представьте, что в стране создается некоммерческий банк.
А откуда он берет деньги? Первое.
Хороший вопрос. Но если 4 человека, вот если мы с вами решим построить дом, ну, мы четко понимаем, что у вас есть какой-то ресурс, и у меня есть какой-то ресурс. У вас, например, стройматериалы, а у меня деньги. Или наоборот, у вас деньги, а у меня стройматериалы. И мы начинаем потихонечку строить дом. Эти денежные средства у нас с вами есть, и мы поэтому замахиваемся на тот вопрос, который можем решить. Вот вся потребка операции она строится таким образом, что граждане объединяются не заработать денег, а удовлетворить какие-то нужды. Вот сегодня сельхозка, которая заполнена потребкой операции, упирается в коммерческие банки и рушится как раз на процентном кредите. Теперь представьте, что некоторые кооператоры, обладающие денежными средствами, хотят развить какую-то отрасль, цепочку.
Угу.
Наверное, лучше сначала рассказать о цепочке. Я сейчас расскажу о цепочке, чтобы было понятно, как она работает в коммерческой структуре и что может произойти, если это будет некоммерческая структура.
Угу.
Вот представьте, я этим вопросом, ну, занимаюсь уже несколько лет пропагандой.
Угу.
Мне очень приятно видеть, когда кто-то повторяет эту цепочку, рассказывает об этом. Поэтому, возможно, с чьих-то слов это будет звучать, но моя речь достаточно интересна, если кто-то уже это видел в другом варианте. Но я расскажу, как она должна быть. То есть, как она изначально должна быть с дополнениями те, которые раньше не рассказывал, потому что, ну, были обстоятельства. Это потом. Представьте, предприятие добывает руду. Она добыла руду, как правило, сегодня по статистике, средства, которые заемные, это примерно 50% у предприятия. То есть, основные средства – это как бы мощности, ну и заемный – это кредит. Дальше, добыв эту руду, она отдает на завод, который обогащает его. Вот кредиты по обогащению тоже у этого следующего в цепочке переработчика, тоже это кредиты банковские, процентная ставка. Дальше, и каждое предприятие, у нее есть плановая запланированная прибыль. Как раз из прибыли возвращается процент. Дальше этот переработчик передает заводу, который штампует. Штамповщик в совокупности с другими предприятиями делает автомобиль. То есть, в среднем, для того, чтобы произвести автомобиль, участвует 60 предприятий.
Ого.
То есть, цепочка длинная.
Угу.
Это лаки, краски, электроника для приборов, ну, стекла для автомобиля. Это вот примерно 60 предприятий. Все они берут процентный кредит. Теперь представьте, если здесь исчезнет процентный кредит. Стоимость автомобиля вот какая.
Ну, радикально должна уменьшиться. Я так думаю.
Это коммерческое предприятие. А теперь представьте себе социальную отрасль, такую как ЖКХ. Это социальная отрасль. Государство должно обеспечить граждан зимой теплом, иначе они просто умрут.
Угу.
Вот представьте себе, что при расчетах при наших, которые мы делали еще там лет 5 назад, стоимость обслуживания трехкомнатной квартиры в одном из районов с разницей через дорогу происходит, например, так, бабушка платит 3,5 тысячи и 750 рублей. Это разница. Коммерческий подход и некоммерческий. Вот можно ли зарабатывать деньги на пенсионерах, на детях, на больных?
Ну, при капитализме нужно. Стричь, как овец.
А вот нашему народу с точки зрения этики это подходит? Вот многим, я уверен, что не под кому-то, может, и подходит.
Я считаю, что большинству не подходит.
Мне было бы больно, например, если бы моя мама пришла и сказала, дай мне денег, а я бы ей сказал, слушай, давайте с процентами, да. Вот мне было бы больно. Я бы в душе, если честно, перевернулся бы, если бы даже там какие-то обстоятельства глупые заставили меня это сказать. Но потом бы я страдал. Вот это внутреннее обстоятельство, которое мы сегодня поднимаем, это как раз пытаемся людям объяснить и государству о том, что между государством и людьми должен быть договор. Вот пенсионная реформа – это тот как раз камень, где государство должно договориться с людьми, пообещав им не запихивать туда свои руки в те денежные средства, которые они накопили. Сама по себе вот тот механизм, он на тот момент был правильный, пенсионная реформа, на тот момент, но все меняется. Меняется система даже та, которая относится к ЖКХ. То есть тогда, когда государство тратило колоссальные деньги на систему ЖКХ, и они там разворовывались государственными учреждениями, вот она, тот момент, когда принимался закон о ЖКХ, он был правильный. Государство отделило и сказало, давайте-ка граждане сами. Но сегодня мы увидели, что туда пришли опять же коммерческие фирмы, и в своем апогее они занимаются разворовыванием. Вот если мы берем, например, Тверской регион, просто представьте цифру. Межрегионгаз, МРГ, так называемая организация, которая обязана поставлять газ во время отопительного сезона для того, чтобы вырабатывали тепло и горячую воду. И жители, которые 92-98% оплачивают ЖКХ, при этой система задолженности перед ЖКХ, перед МРГ порядка нескольких миллиардов рублей.
Угу.
То есть граждане платят, а деньги до межрегионгаза не доходят.
Как интересно устроено.
И это не только в этом регионе, это во многих регионах. Это система коммерческая.
Этого никто не видит, что ли?
Да за это бьются. А я вам скажу, это бьются. То, вы знаете, такие баталии идут. Ну, вот представьте, в Твери был назначен, не буду называть фамилию руководителя, у которого есть опыт как раз с расшивкой этих долгов, и в результате местная элита смогла его через «Газпром» отправить на пенсию. Бьются.
Мешает.
Да? Мешает. Они бьются. Вот честные люди, они постоянно с этой системой борются. Но бороться с этой системой нужно не путем совершения каких-то подвигов или событий, хотя это тоже необходимо. Нужно менять систему.
Зайти с другой стороны.
Создать условия, при которых некоммерческая среда вошла бы в социальные сферы и создала бы там условия, где коммерческая структура бы просто вышла. Так вот, создание как раз банков беспроцентных, беспроцентно-кредитовых или некоммерческих банков – это как раз социальная среда, где нужны эти банки. Ну, представьте себе, производство, например, для Министерства обороны каких-то изделий за 100 рублей в потребке операции можно произвести в 2 раза больше, чем по коммерческой схеме. Министерство обороны – тот, кто тратит бюджетные средства. Вот сегодня все, кто тратит бюджетные средства, это не коммерческие структуры должны быть. Они не должны принять коммерческий подход в тех денежных средств, которые осваивают. Почему я должен кормить за свои деньги, которые отдал, каких-то предпринимателей? Я вот, например, не хочу. Создайте некоммерческую среду. И эта среда поможет произвести больше товаров и услуг. И неважно, это медицина, образование, культура. Без чего государство не существует. Без армии, без границ государство не существует.
Ну, применительно к строительству домика – понятно.
А в экономике как?
Применительно к ЖКХ – как?
А к ЖКХ очень просто. То есть, здесь момент очень простой. Мы вот сегодня начали рекламировать один из механизмов. Это потребительская кооперация, где именно, опять же, целью будет не извлечение прибыли, а удовлетворение нужд пайщиков. То есть, если собираются жильцы дома и организуют свое потребительское общество, все сети внутри дома принадлежат гражданам, которые живут в этом доме. Они могут уже на сегодняшний день попробовать договориться в рамках своей деятельности, миновав те предприятия, которые сегодня... Ну, вот если мы говорим, например, о теплогенерирующих компаниях, да, это 60% КПД в лучшем случае. То есть, 40% улетает в воздух. Система транспортировки – 25% потерь в земле. Сегодня потребкооперация может внести, например, такие технологии, которые невыгодны вот этим вот монстрам. То есть, если мы в дом устанавливаем двухконтурный котел в дом, то мы не платим за потери, которые есть в земле, 25%, а производим теплую воду и отопление внутри квартиры. Сегодня мы можем таким способом поставить котлы, ну, скажем так, надподъездные и придомовые. И вот как раз вот система, которая может профинансировать этот, это потребкооперация. То есть мы можем совершенно, ну, все помнят, например, как только начинается весна и жара, а батареи взрываются от тепла, потому что надо сжечь тот мазут, который завезен. Угу. И неинтересно, что там жильцы от этого дохнут, от жары от этой. В данном случае бабушка может взять и сама себе уменьшить и заплатить только за тот газ, который она получила напрямую в МРГ. Минуя завод, который производит тепло, и систему транспортировки, и управляющую компанию. Что такое управляющая компания? Она интересна ей освоить как можно больше услуг, предоставить как можно больше работ для того, чтобы туда включить запланированную прибыль. Вот сразу начинается. Дальше. Транспортировщик – компания, которая утверждает тариф по транспортировке. Она говорит, у нас 25 потерь в сети. Угу. Ну, давайте технологически избавим от этого. Весь мир живет по-другим. Он передвигает систему производства тепла, горячей воды внутрь квартиры. По всему миру стараются сделать так. Это дешевле. Время, когда были построены эти мощные ТЭЦ, оно уже прошло. Они исчерпали свои вот эти вот ресурсные моменты. У них идет усталость оборудования. Их КПД 60% в лучшем случае. Я видел, где 37% и меньше. То есть топят воздух, тратят энергию на воздух.
То есть... Я когда-то давно жил в нашем, есть у нас такой район Купчино. Мы оттуда с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Вот у меня там дом, корабль, перед ним проходила теплотрасса. Ну и в нашей питерской зимой там только бананы не росли, а так все время зеленая трава, все колосилось, все как надо. Не знаю, как сейчас, давно не был, но подозреваю, лучше не стало.
То есть, и еще раз, система потребкооперации, что это такое? Вот, ну, это система, которая позволяет быть конкурентоспособной в коммерческой среде. Более того, она со временем вытеснит коммерческую среду из тех отраслей, которые называются некоммерческие. Потому что производство товаров и услуг некоммерческим способом уничтожит коммерческие отрасли во многих отраслях. Вот представьте, мы, например... А я вам поясню, как у нас сегодня работает одна из систем, цепочка. Коровы ходят, кушают траву. Батрак их пасет, потом уводит на ферму, собирает молоко. Это молоко идет на завод, из которого делают там сыр и творожную массу. И дальше идет в заведение, там, в том числе и дошкольное. При коммерческой цепочке стоимость, вот, где каждый вкладывает запланированную прибыль от 40 до 60 более процентов, мы можем, каждая цепочка, мы можем произвести вот эти вот молочные продукты в разы, в 2-3 раза дешевле и выставить их на рынок. И обеспечить наших собственных пайщиков дешевыми товарами и услугами в разы. Вот в этой цепочке, про которую мы говорили, где есть 60 предприятий, везде есть коммерческая процентная ставка. В случае, когда мы финансируем через батраков, через ферму, через завод собственные детские садики, где наши дети живут, ну, прибывают, мы для них делаем это значительно дешевле по себестоимости. Система потребкооперации – это когда мы не над друг друга с вами пытаемся деньги заработать, а удовлетворить свои собственные нужды. И нам для этого не нужен посредник. У человека есть много всяких потребностей. Например, в жилье.
В еде.
В еде, в одежде. Вот, например, там, ну, не знаю, там, вот, к примеру, там, у кого-то сын или дочь подрастает, и отец задумался, надо бы уже покупать квартиру. Ну, может, пойти на рынок с деньгами и купить ее. Вот деньги – это механизм посредника. А если у него есть, например, квартира, или он может ее построить дом как-то с каким-то соседом своим еще один, да, как в селе раньше строили, а образовалась новая семья, строили дом некоммерческим способом. Вот эта вот система, которая забыта, убита 20 с лишним лет назад, вот мы ее сегодня пытаемся поднять. Для того, чтобы создать ее, нам нужен некоммерческий банк. Но в законодательстве сегодня описано, что банк – это кредитная организация, целью которой является извлечение прибыли. Мы хотим создать банк, целью которого является не извлечение прибыли, а удовлетворение нужд пайщиков для того, чтобы сформировать промышленность потребкооперации. Потому что пока сельские потребители в кооперативах приходят в коммерческий банк, потребкооперация умирает каждый год. А именно создание банка некоммерческой кооперации на территории Российской Федерации позволит нам перейти к следующему вопросу, который называется формирование среды потребкооперации. Формирование среды потребкооперации – это система, в которой существует потребкооперация. Это суд потребкооперации. Угу. Он не коммерческий суд. Ну, по идеологии своей, он другой. СМИ потребкооперации и другие механизмы, про которые мы не будем говорить. Во второй, при прохождении второй стадии потребкооперации возникает третья стадия – это международная потребительская кооперация. Создание международного фонда потребкооперации и банка потребкооперации в международном плане. которая будет не зарабатывать бабло путем спекуляций и обтряхивать экономики других государств, как нашу трясут каждые полгода для того, чтобы вывести прибыль, заработанную всеми нами. То есть, граждане, собирающие, зарабатывающие прибыль в нашей стране, отдают ее в финансовые учреждения, куда встроена наша система. И это закон. Так вот, мы хотим создать как раз структуру, которая бы позволяла бы направить экономику на улучшение производства, на плановость ее там, где она должна быть. То есть, если я знаю, что у меня 15 человек в детском садике, я четко понимаю, что эти 15 человек потом пойдут из детского сада в школу. Им нужно и школа, и институт, и место работы. Это нормально, когда в бизнесе есть план? Сегодня мы видим обратную сторону в коммерческой среде. Кризис случается так быстро, что ни один коммерческий банк не может вложить денежные средства на 25 лет вперед. А есть отрасли, где нужно исследовать, и это не менее, может быть, чем 10, 20, может быть, и 40 лет. Так вот, сегодня коммерческая структура не может вкладывать в это деньги. Почему? Нет прибыли. Прибыль нужна через год, через два, максимум через три. Почему? Кризис, который все это схлопнет в любой момент. Не коммерческая структура чем хороша? Мы знаем потребителя, и мы работаем на потребителя. Мы создаем добавочный, как говорится, продукт, мы создаем услуги тому потребителю, которого мы знаем. А на плановый мы знаем, он никуда не... Ну, да, бывают несчастные случаи, выбывают из жизни люди. Но по большому счету это небольшая погрешность, которую тоже можно учитывать. То есть, вот именно красота этого в том, что у нас есть потребитель, и мы удовлетворяем его. Мы не выходим на рынок, мы не торгуем, не ищем покупателя. Вот он здесь рядом. Мы его знаем, мы его контролируем. Система потребительской кооперации – это тот механизм, который мы сегодня изобрели и пропагандируем. Направлен на то, что все-таки войти в тело коммерческих структур, в экономику коммерческих банков, оставить там лучше, себе забрать их, а остальное все пусть этот вопрос административным путем решает Центральный банк. То есть, тот механизм, который сегодня нами изобретен, и мы его внедряем, это вексельное обращение, долговое обязательство, он как раз направлен на то, чтобы внедрить ценные бумаги, помочь тем банкам, которые мы считаем нормально, не уведшие, не уводившие, не, мягко говоря, денежные средства куда-то за рубеж, а те, которые действительно, например, работают при каких-то холдингах, при каких-то промышленных предприятиях, вот им надо помогать.
А откуда вы знаете, кто уводит средства?
Ну, а это все видно. Тут эти обстоятельства невозможно скрыть. Если честно, я вам скажу, как профессионал, это все видно сразу. Мне нужен... У нас есть специалисты. Угу. Мне нужны сутки, чтобы по тем документам, которые есть в отчетности, составить представление о том, как этот банк работает. То есть, это все понятно из-за отчетности.
По большому счету никто и не скрывает,
да? Да, никто не скрывает. У нас все это есть, возможность этого есть, и никто этим не чурается, все это делают совершенно спокойно, так сказать, без всякого угрызения совести, потому что это законом не запрещено. Я хотел сказать, что было бы правильно вот о чем поговорить. Сегодня очень многие ругают коммерческие банки и сложившуюся ситуацию. Отчасти они правы. Но давайте не забывать то, что все-таки та структура, которая создана коммерческая, она необходима сегодня государству. И она будет необходима дальше. Угу. Просто ее место в государстве нужно четко определить. Вот есть у нас успешные предприниматели, их 2% населения, они могут заниматься бизнесом, должны заниматься бизнесом. Вот это их среда. А все остальные, ну, это статистика, это данные, которые мы можем увидеть спокойно, они не коммерсанты. Для них должна быть другая среда. Среда некоммерческая. Нельзя человек, который, например, не умеет плавать, бросать в воду, он утонет. Вот сегодня у нас с этим населением, с нашим населением, вот с тем, кто сегодня бросили их в воду, они не умеют плавать. То есть, тогда, когда...
А многие не хотят, им вода не нравится, например.
Просто не хотят.
Это всегда, кстати, смешно, когда вот массы народу в интернетах обсуждают.
Особенно китайская сторона в этих дельфинчиках, когда плавают в воде.
Не надо работать на дядю. А мне все время вот интересно, ты сам-то пробовал работать, вот этот не любитель работать на дядю, ты сам-то пробовал, чтобы там 16 часов рабочий день, без выходных, без отпусков, не пробовал. И внезапно, когда попробуешь, оказывается, что ходить к дяде и получать зарплату для большинства – это гораздо лучше. Зарплата просто должна быть достойная.
А я вам скажу, что некоторые граждане, когда говорят, не надо работать на дядю, не пишут дальше, что нужно работать на себя. Они вообще не хотят работать. И дядя там будет неизвестно. Это логика. Вот опираясь на логику, можно четко понять, о чем человек говорит. Поэтому мы, опираясь на логику, предполагаем, что если есть в стране часть здоровая некоммерческих структур, она должна занять свое место. Ее сегодня нет. Мы сегодня здесь одни. И мы совершенно спокойно приглашаем всех. Давайте, друзья, приходите и создавайте каждый у себя некоммерческие предприятия. Защищайте себя от того, что сегодня коммерческая среда пытается вас как мясо сожрать, перекусить вам горло при создании любого бизнеса. Ну, представьте себе, 22% кредитная ставка, а ваш бизнес рентабелен при 8%. Нет его сегодня в стране.
Могу поделиться личным опытом. Как-то раз я хотел купить себе автомобиль с холодильником, чтобы из него торговать рыбой относительно свежей. Угу. Ну, пошел в банк.
Там уже интересно?
Ну, это в перестройку было. Там, я не помню, там, ну, от 30 и чуть-чуть больше процентов с меня попросили. Я, придерживая остатки бровей, поинтересовался, а чем это надо заниматься, чтобы столько денег образовывалось.
А есть такие отрасли?
Да.
Торговля наркотиками,
вот я сразу
оружием и другие.
Я вроде не героин продаю, на что, пожав плечами, сказать, да нам-то какой-то, делай, что хочешь, вот столько или до свидания. Прекрасно, а ведь кто-то, наверное, берет подо что-то.
Представляете, то есть момент какой? То есть я вас сейчас с точки зрения логики перефразирую. Коммерческие банки убили некоммерческий бизнес у нас. Они враги в экономике. Коммерческие банки, они должны заниматься своим делом, обеспечивать коммерческую экономику, но к некоммерческой даже не подходить. Вот сегодня они убили бизнес, который является некоммерческим. Сегодня они виноваты в этом.
Что это за разновидности бизнеса?
Ну, например, вот те обстоятельства, в которых рентабельность ниже, чем процентная ставка в банке. Сегодня, если вы говорите о 30%, я вам скажу, что вскрытыми со всеми делами, которыми борются, реально пытаются что-то делать, но ничего сделать нельзя, потому что человек, когда подходит с просьбой о деньгах, ему подписывать договор все равно приходится, потому что у него проблема, которую он решает, она крайне важна для него. То есть, иногда люди берут денежные средства, особенно физлица, в беде. Вот мы, когда изучали этот вопрос, представьте, у нас были разные рекорды по количеству принятых кредитных продуктов. У нас был рекорд 22 кредитных продукта на одном человеке. Это считалось прям колоссально. То есть, человек взял 22 кредита. Один. Я понимаю, этот человек финансово не образован. Но коммерческие-то банки, у них знаниями это все в порядке. Они же видят, что этот человек никогда не отдаст их. А потом у нас появилась женщина, у которой 47 кредитных продуктов. Чем банки думают?
Вот, то есть... а там, наверное, что-то, я так думаю, там, наверное, что-то другое. Они как-то и на этом наживаются. Не может быть, чтобы они раздавали деньги, не имея никакой надежды, что их вернут назад. Говорят, треть кредитов не возвращают вообще.
А это говорят, но мы не знаем о том, что там откаты в некоторых случаях происходят. Есть управляемые кредитные организации, есть те, которые берут в этих организациях и входят в отношения с руководством банка. Вот эта вся модель, она имеет и плюсы, и минусы коммерческая. И весь тот бизнес, который сегодня имеет рентабельность 8%, 6%, 2%, который мог бы трудоустроить человека, чтобы он не в очереди стоял за работой, а именно сам зарабатывал себе, обеспечил родных и близких, его сегодня нет. Уничтожили этот бизнес коммерческие банки путем высокой процентной ставки. Нам сегодня, если удастся создать некоммерческие банки, ставка в которых будет... только за обслуживание кредита, то есть за аренду офисов, выдача там, за электричество, за газ, вот коммунальных всех этих вещей, которого будет низкая, она сразу войдет в конкуренцию с коммерческими банками, что повлечет за собой уменьшение ставки процентной коммерческих банков и освобождение из числа коммерческих банков части вот таких вот организаций, которые занимаются не тем, чем надо. Вы посмотрите в кризис, что у нас, как обычно, делается. Когда в кризис в экономике, государство иногда хочет поднять эти предприятия и выдает банкам кредиты. Угу. В надежде, что они передадут эти денежные средства в экономику. Банки, видя, что в предприятиях кризис, по своему внутреннему убеждению не могут это сделать. Это же кризис, там это все исчезнет. И чем они занимаются? Они идут на рынок спекуляций валюты.
Да.
Для банков эта логика нормальная, потому что это кредитная организация, которая является извлечением прибыли. Он не может отдать в производство, которое в кризисе. Ну, не может. Он просто нарушит свою логику.
В чем смысл? Самопожертвование, да?
Никакого. Они уходят на валютные рынки. Поэтому, выдав деньги в коммерческие банки, в алгоритм, где есть деньги, и цель – деньги, за которые можно убить, ограбить, рейдерство, все что угодно. Государство не решает вопрос экономики. А вот если создать некоммерческую среду, некоммерческие банки в этой среде, где и суд по требованию кооперации, и вся остальная структура, где по логике нет ничего другого, когда в системе по требованию кооперации, как в артели, все друг за друга отвечают за конечный результат. Если мы с вами строим дом, мы как раз, если у вас беда, я вам помогаю, если у меня беда, вы мне поможете, нам дом нужно построить. Вот этот дом, который мы сегодня пытаемся сделать, это как раз некоммерческая экономика. Вот мы сегодня говорим о том, что изменение алгоритмов позволит в экономике создать структуры, которые по алгоритмам могут изменить всю страну нашу. Мы сегодня живем с этической нормами совершенно не западными. У нас свои нормы. У нас есть система такая, как сострадание, например. Ну, есть она такая. Есть доблесть и отвага.
В Вчера был на семинаре у Михаила Леонидовича.
Хороший человек.
Он рассказал отличный пример про то, как американцы проводили социологический опрос в высшей школе экономики.
Наши.
Это наше, да. Либеральное кубло, где вообще клеймо негде ставить. Там был вопрос. А вы готовы отдать жизнь за родину? Ну, не совсем так формулирую, но в боях за страну умереть готов. И это не характерно для западных людей. Они хорошо работать умеют, хорошо воюют, но там, где речь про жизнь, это не про них.
Про подвиг.
Почему немцев так сильно удивляло упорное сопротивление красноармейцев? Ну, когда Сталин ничего не знал, а немецкие войска беспрепятственно дошли до Москвы. Немцев это почему-то потрясало, что никто не сдается, а вот все насмерть. Так вот, студенты в ШЭ 70% сказали, что они готовы умереть за родину. Это что-то у нас в голове резко отличное от них, если даже вот эти люди говорят вот так. Что-то тут не так. Чем-то мы на западных людей очень сильно не похожи.
У нас система другая. Ценности. И когда к нам приносят другие ценности, любую другую ценность, неважно, западная или там другая какая-то будет, она все равно здесь, ну, вызывает конфликт. Вот конфликт интересов, вот мы и говорим о том, что вот представьте себе, гражданин, физическое лицо, которое берет кредит, оно берет по той же самой процентной ставке, что и коммерческая организация. Но он бизнесом не занимается. То есть организация, которая занимается бизнесом, она вкладывает в себестоимость товара.
Да.
А гражданин ничего не производит, он покупает сковородку, как раз то, что произведено в коммерческой структуре. И вот этот конфликт, вот эта конфликтная процентная высокая ставка для населения вызвала то, что 50 миллионов граждан после уплаты процентов по кредитам живут за чертой бедности.
О-о.
То есть процесс...
Это полстраны.
Полстраны.
В общем-то.
Да. Есть регионы, в которых 100% людей взяли кредиты, живут вот за счет того, что они имеют натуральное хозяйство. Горные вот эти кавказские... Если вы посмотрите там статистику, вы просто схватитесь за голову.
Меня в свое время, я помню, просто поразило. Я вообще не склонен деньги в долг брать. Брал их, наверное, ну там в каких-то для меня серьезных количествах раз или два за всю жизнь, естественно, отдал. Но вот мое мнение такое, что у меня вот за спиной что-то есть, чем я могу, квартира, например, которую я могу продать, и из этого получатся деньги, которые в случае там краха я могу возвернуть. Никогда я ничего не покупал ни в Советском Союзе, ни после, вот, чтобы там такое были вынуждены, так сказать. Ну, например, машины мне не продавали, когда я приходил с котлетой бабла, там все начинали бегать, верещать, нет-нет-нет, давайте так не будем, давайте вот, ну, бог с тобой, давай так. Это не считается. И вот, захожу в магазин, где продают электронику, это там недавно совсем было, в историческом, так сказать, осознании, а там какие-то, я не знаю, проигрыватели DVD ценой 75 американских долларов их продают в кредит. То есть вот эти вот попытки впихнуть тебе вообще любую фигню, чтобы ты хоть копеечку процента заплатил, а граждане, которые понимают, что он будет платить всего там 1000 рублей в месяц, они с таким удовольствием всем этим занимаются, они с таким удовольствием все это разволакивают по квартирам, что цифра в 50 миллионов лично для меня она неудивительная. Странно, что не все вообще. А грабительство, а это натуральное грабительство. А как же это государство поддерживает? Ему что, своих граждан не жалко?
А государство должно обеспечить лишь площадку, на которой будут примерно сформированы правила. Но каждое, надеюсь, что каждый из участников будет добросовестно к этому относиться. Но если у вас написано цель извлечения прибыли, и не написано никаких морально-этических норм дальше. Грабьте, убивайте, насилуйте, отбирайте. Вот что мы сегодня имеем. Мы имеем ряд, ну, перспективнейших бывших заводов и фабрик, которые просто рейдерским захватом уничтожены.
Приведу сегодня... примитивный пример, извините, перебью. Как-то, когда в 90-е годы, например, у нас принялись яростно бороться с зайцами в общественном транспорте. Там тоже шизофрения вот выдающаяся просто. В Советском Союзе трамвай стоил 3 копейки, троллейбус 4, автобус и метро 5 копеек. Это не было системой для зарабатывания. Я вот как чайник, там деньги не зарабатывали. Общественный транспорт нужен для того, чтобы людей отвезти на работу и привезти обратно. Ну, а в свободную минуту они еще куда-то могут съездить. Он для этого. Он для государства нужен, для того, чтобы людей возить на работу и обратно, ни для чего другого. Но тут у нас капитализм, здесь у нас какие-то безумные, я уж не знаю, сколько сейчас это стоит, там 25 рублей, 30, может, 50, не знаю. То есть это, теперь это как раз для зарабатывания денег сделано. И вот туда запустили контролеров. Контролеры, которые при советской власти, это были там, ну, тетеньки, дяденьки.
Иногда бывшие водители, например, которые попали в какую-то ситуацию, и их в дисциплинарном порядке бросали
на контрольную работу. Которые там это. Взывая к стыду, и весь трамвай, там, да что ж ты, сволочь, там, 3 копеек нет, как не стыдно, туда-сюда. То есть эта обязанность была такая смешная. А тут набрали здоровенных лбов там, от 100 кг и больше, которые вот там на участке, так сказать, ответственности, Лиговский проспект, там длинный перегон есть от разъезжей до Кузнечного. 2 светофора там или сколько-то, я уж не помню. Блин. Ну и, короче, вот они на длинном перегоне, они там всех шерстили. Ну, перво-наперво они начали всем бить морды. Если у тебя нет билета, мы тебя сейчас тут десол отметелим тут в уголок, прижмем вдвоем, троем, там насуем тебе как следует. Дальше они, естественно, перешли, ну,
из административной в уголовную.
Дальше. Да, я вижу, денег у тебя нет. А что у тебя есть? Курица в пакете? Давай курицу. Следующим шагом были визиты в квартиры. Где у тебя, ну, там видик есть, еще что-то, что выносить легко и стоит дорого. Ну и закончилось это только тогда, когда напоролись на гражданина, который дал, как это у нас принято, отпор, и контролёра зарезал на остановке. Кровища, труп, ну,
социально
законный
значит.
Вопрос, а вы зачем это сделали? Вы не знаете, чем это закончится, вы не понимаете, да?
Алчность.
Это точно так же, как людей выписывали из квартир. В Советском Союзе нельзя было выписаться из квартиры, не прописавшись, там какие-то открепительные, прикрепительные, а теперь стало можно. Они тысячами пропадали просто. У меня один участковый был, у него, к нему убийца регулярно приезжал из города Москвы. Ну вот там только доказанных. 9 трупов они там вывезли в лес, стукнули монтировкой по голове, облили бензином, сожгли, закопали, все как надо. Вы не знали, чем это закончится? Ну, спросите, я не знаю, любого участкового, он вам скажет сразу, что будет, если людей можно выписывать никуда. Этих людей убьют, а квартиры отнимут. А как это вы такие экономические решения принимаете? Вообще ни о чем не задумываясь. Это, я не знаю, у меня вот от Горбачёва еще осталось такое впечатление, что мы как тараканы. А давай-ка мы их вот этим посыпем.
Это Гайдар говорил.
Смотри, бегают. А давай вот этим посыпем. Опять бегают.
Ну, сдохла часть, ничего, да, но ведь да, бегают да. же. Чем-то надо посыпать, чтобы вы перестали вообще бегать. Ну, еще раз возвращаясь к теме. Если этические нормы с любыми механизмами, которые приносятся в государство, отсутствуют, это вызывает в любом случае кризис. Внутренний мир.
Значит, понимать надо, к чему это приведет. Как такое можно вообще делать? Люди, они ж. Это неуправляемые процессы, их просто нельзя допускать вообще.
Ну, мы вернемся в начало нашей беседы, то есть те граждане, которые сегодня у нас находятся в Государственной Думе, они частично избраны за счет механизмов и структур, которые финансово защищают только их интересы. Там морали нет, там единственное же закон прибыли, то есть мы же знаем, коммерческое предприятие, только прибыль. А об этике, об нормах, ну, гражданского права эти структуры не задумываются, у них другой алгоритм. Мы как раз и хотим принести алгоритм, который бы позволил бы гражданам заключить с государством договор. То есть гражданская инициатива в виде формы некоммерческой структуры потреб кооперации и государства, где бы государство выделило бы, ну, скажем так, место для граждан. То есть если есть у нас кооперативное строительство, нужна земля, можно выделить, нужны проектные институты, сами создадут. Нужны денежные средства, сами привлекут. Более того, народ может помочь государству во многих решениях задач государственных, в том числе и в промышленности, например, такие комплексы, как, ну, без которых государство не существует, культура, медицина, образование, границы, армия. Вот здесь народ тоже может поддержать армию, потому что производство, например, ну, на 100 рублей в системе потреб кооперации позволяет выпустить гораздо больше продукции, например, до той же самой армии и флота. Это будет занятость в потребительском кооперативе вот тех людей, которые это будут выпускать. Вот это пластмассовая ручка какая-то или металлическая скоба, без разницы, или весь цикл полностью, неважно, это трудоустройство граждан. Рентабельность этих предприятий может быть нулевая. Сегодня мы в рамках, например, мировой экономики видим, что где-то, например, предприятиям выдаются кредиты с отрицательной ставкой. То есть государство стимулирует таким образом работу этих предприятий, потому что видит в них заинтересованность. Вот сегодня, применив этот механизм даже в экономике коммерческой, мы можем совершенно спокойно увидеть, какие структуры отвалятся как ненужные. Вот сегодня у нас весь перечень есть этих структур. У нас есть шанс создать экономику некоммерческую, которая будет конкурировать с ней и внутри государства, и на границах, и внутри других государств. Потому что, если вы посмотрите внимательно на топовые банки, которые имеют историю, они все созданы по механизму потреб кооперации. История этих банков – это как механизм, как отвертка, как, не знаю, там, молоток. Она имеет
инструмент.
Как инструмент. В общем, так, если предложить, это инструмент. Так вот, если вы посмотрите, это потреб кооперация. В стране сегодня, например, сельхозку, которую мы ввозим, да, она вся на Западе произведена системой потреб кооперации. Это дешевле. Сегодня на Западе, ну, если вы приедете там, в город Париж, вы в любом магазине увидите место, где потреб кооперации выделен участок для торговли продуктами. Это государственная поддержка потребительских кооперативов, где государство видит заинтересованность, чтобы они существовали, и она их поддерживала. Причем это вот целые комплексные меры. Целые комплексные меры. Мы сегодня пошли чуть дальше. Мы предлагаем создать банк потреб кооперации. Сегодня нет такого механизма.
Еще не создали?
Еще нет. Но мы третий год к этому идем.
А то почему так долго не дают?
Мы не торопимся.
Кто понял жизнь, тот не спешит.
Никуда не спешит. Поэтому идем очень аккуратно, потому что знаем, что вопрос создания этой структуры вызовет аллергическую реакцию очень многих граждан и структур. Поэтому крайне осторожно движемся, очень аккуратно, скажем, проходим, и где возможно, то есть, вот, ну, подкладываем соломку, совершаем действия, которые страхуют нас. То есть, мы очень аккуратно к этому идем. Вот. Самое главное, что мы сегодня хотим, это создать среду потреб кооперации в виде форм разных, ну, скажем так, которые могли бы помочь нам. Потому что, ну, вот представьте, мы сегодня существуем, да, как банк, а потреб кооперации не готова сегодня, ну, ее мало в стране. С кем мы будем работать? Нам придется самим все это делать. А мы хотим как раз создать ту среду, в которой уже мы бы были среди своих вот, ну, потреб кооперативов. То есть, мы сегодня вот этот третий год уже занимаемся пропагандой потреб общества. Когда мы приехали с идеей создания, ну, скажем так, системы расчетов потреб кооперации, называется она «Перемещение и учет паев», и были здесь в Петербурге лет 7 или 8 назад, глава из одного района Санкт-Петербурга сказал, ну, это надо деньги. Тогда было модное слово «нанотехнологии», «наноденьги». Вот он сказал «наноденьги». А года два назад товарищ, который называл это как блокчейн, такие слова, как криптовалюта, он сказал, это вот все открыто у вас. Но мы никуда не спешим, мы это делаем спокойно. То есть, у нас вот с прошлого года, с октября месяца, работает сервер в тестовом режиме по учету перемещения паев. То есть, как раз вот именно технологически мы сейчас заканчиваем процесс бухгалтерского учета потреб кооперации. То есть, если предприятие переходит на рельсы потреб кооперации, ей нужен бухгалтерский учет. Вот мы сегодня создаем бухгалтерский учет, заканчиваем в этом году, это закончим. Систему международных качеств. Система международного качества. То есть, для того, чтобы предприятия, которые действуют за территорией нашего государства, неважно, Украина, Молдавия, Грузия, они входили, принимая наши стандарты, становились полноценным участником нашей системы.
А вот у меня есть предприятие, я вот тут сижу, ролики записываю, а мне за это никто не платит. Я могу организовать потребкооперацию по выпуску роликов?
Конечно. Более того, в системе, например, если вы пойдете по цифре дальше, ну, я так называю проекты цифровых технологий, то вы увидите, что в рамках цифры и того, что там возможности есть, вы можете колоссальные средства привлечь.
Честно. Так, я уже готов.
Так все готовы. Надо потихонечку идти по этому пути. На не сидеть на месте. То есть, цифровизация – это очень важный момент. Объясню. Вот мы с вами рассматривали цепочку, когда молоко поступает от фермера на завод. Электронная подпись, прошел электронное перемещение платежа. Соответственно, денежные средства в виде пая перечисляются фермеру, который вот это молоко привез. А от фермера по цифре уходит до каждого последнего батрака. И это все видно. Система паёв в электронном виде, она получается так, что в какой-то отрасли, в горизонте, все, которые объединились в потребительское общество, видят движение денег. И только подтверждение, когда проходит от всех участников, транзакция совершается. Ну, платеж, другими словами. То есть, украсть из этой системы невозможно. Второй момент очень важный. В этой системе сильно сокращается наличие денег. Они там не нужны. То есть, если я добыл руду, я ее перемещаю на предприятие в качестве руды пая.
Да. Они не
деньги, бабла, да? Понимаете, да? А обратно, у предприятия, которое выработало ту руду, есть потребность, в том числе и в деньгах. В том числе и в деньгах. Так вот, система скажем так, банка по требкой операции, она связана с тем, чтобы замкнуть на себя всю систему расчетов. То есть, где надо дать денег, а где, разграничив, дать пай в виде сырья. Это сырье потом превращается в какой-то товар или услугу, но для следующего предприятия оно является, опять же, сырьем. Оно тоже приходит в виде пая. То есть, универсальность этой системы в том, что не растет масса денег, она сокращается. Но при переходе денежные средства излишне не нужны. То есть, система потребкой операции в сегодняшнем дне, она чем актуальна? Не нужно большого количества денег. Сегодня потребкой операции может кредитовать заводы, которые являются, например, обогатительной системой руды, как раз вот этими обстоятельствами, связанными с рудой. Более того, потребкой операции, она как вирус может распространяться в сети путем того, что новая система, она сильно конкурирует с коммерческой. То есть, вот представьте себе, если мы, например, говорим про автомобиль, да, вот представьте себе автомобиль «Лада», который стоит в два раза дешевле, произведен в системе потребкой операции. Вот он конкурирует с «Ладой», которая, скажем так, произведена в коммерческой, конечно. Что будет с коммерческой структурой? Она либо перейдет в некоммерческую и будет продавать его дешевле в два раза, что для населения лучше, либо закроется и исчезнет. То есть, система вот этих новых хозяйственных форм, некоммерческих, она должна изменить страну до неузнаваемости. Она должна привести в норму то, что есть в этических нормах русского народа. Ну, подразумевая не по национальности, а тех, кто живет на этой территории и поддерживает одну этическую норму, то есть справедливости. У русского народа очень сильное чувство справедливости. Вот когда... И не будем углубляться. Это все знают. То есть, об этом можно говорить, но можно не говорить. То есть, момент связан с чем? Мы как раз и пытаемся внести новые вот эти вот экономические механизмы, на них, которых жиждется вот именно этическая норма. Принципы артели. Когда все друг за друга отвечают, и в кризис все друг другу помогают. А у нас в стране мы видим, что каждый год происходит кризис, или ближе к тому, что там раз в год в ту или в другую сторону, который совершенно спокойно разрушает экономику. Потребка операции, как раз вот эта стабильность, она существует за счет того, что и потребители, и производители объединены в одну структуру. И кризис здесь ни при чем. Да, может, где-то там кризис случился, но как строили дом, так и строим. Вот, если мы сами добываем какие-то строительные материалы, да, сами из них строим что-то, кризис не особо, скажем так, сказывается, не сильно. Поэтому процессы вот именно в потребительской кооперации, в экономике, в бизнесе, они могут быть очень длительного характера, больше, чем на 25 лет. Поэтому все механизмы, которые в плане у нас есть, у нас рассчитаны на 25 лет. То есть, у кого-то на 5 лет, на 6 лет, у нас на 25.
Далеко.
И мы недалеко. Я вам скажу, знаете, у одного китайского мудреца есть понятие то, что чем больше план, тем дальше мы уйдем. Грандиозность планов, которые у нас сегодня есть, она, в общем-то, не замыкается только на России. Она охватывает международную систему. И мы совершенно спокойно видим, что в этой международной системе, которая сегодня трещит по швам, и у ней есть кризис, можно принести наши этические нормы, которые могут разделять и другие народы. Ух, я сказал, вам придется, наверное, вырезать.
Ну вот, гражданин, например, рядовой, вот он заинтересовался идеей, куда ему бежать.
Не надо никуда бежать.
То есть... Но надо где-то ознакомиться с какими-то там материалами, положениями, что это вообще
такое. Ну, тут момент такой, что...
У вас есть какой-нибудь сайт, я про это.
Да, у нас есть сайт, мы никого не агитируем к нам вступать. Скажу честно, общество у нас закрытое. Мы не сторонники того, чтобы расширяться неограниченное количество за счет именно вновь прибывших членов. У нас есть своя программа, и мы как раз по ней идем. И нам нужны сторонники, которые бы сформировали сами для себя среду потребкой операции, вкусив дух этого движения. То есть, параллельно. То есть, мы готовы какими-то способами, там, документами поддержать, может быть, знаниями, технологиями, где-то, может быть, даже в чем-то и помочь, но ни в коем случае не хотим, скажем так, присоединять к себе кого-то. Мы готовы помочь, скажем так, в рамках, например, ну, каких-то вот семинаров, каких-то вот мероприятий, связанных с пропагандой. Этого. Мы как раз это с сентября начинаем делать открыто. То есть, мы начинаем с сентября открыто говорить об экономике. Потому что те проблемы, которые есть сегодня в экономике, мы их решать хотим другим способом. Именно созданием банка потребкой операции. Мы не хотим влезать внутрь каждого конфликта, каждой проблемы и ее решать, потому что мы утонем там. Поэтому мы можем совершенно спокойно предложить удочку, а рыбу пусть граждане ловят сами. Мы предлагаем удочку, предлагаем как это, идею. Как, знаете, в фильме сидят там. Мне очень нравится этот фильм. Два белогвардейца, два контрреволюционера. Один, значит, такой толстый в матроске, в тельняшке, другой худой в шляпе. Этот худой маленьком говорит: тебя ведь невозможно, говорит, убить. Ты же ведь идея. А тут толстый сидит, махнулись, по-моему, говорит: правильно говоришь. Вот мы эту идею и хотим отдать. То есть, мы хотим показать ту среду, которую забыли, которая была и которая имеет место быть. Она с точки зрения логики и этики должна быть. Мы сегодня меняем экономику не за счет, скажем так, каких-то внедрения форм, по большому счету, а за счет того, что на первом этапе декларируем, что оно должно быть. На втором этапе мы создаем механизмы, а на третьем уже эти механизмы запускаем в экономику. По-другому пока не видим, как это будет. Но только так декларируем, объясняем, что это будет. Если народ говорит, да, это возможно, да, это наша норма, да, мы готовы. Он готов сам что-то начать делать в рамках своих там, бизнес-процессов. То есть, я вот четко уверен, что если эту форму, собственно, ну, как бы форму хозяйственной деятельности примут многие предприниматели, они ведь как предприниматели пойдут смотреть туда, как бы защититься, например, от налогов. Вот это первое, что будет. Это первый бот. А второе, они посмотрят и скажут, что действительно кризис в государстве, например, с пенсионной системой, он связан из-за того, что они эту вот систему опять пытаются оставить в рамках коммерческой экономики. А она не коммерческая, она другая просто, она не коммерческая. Она не... Ну, то есть, и вот когда люди задумываются о том, что должна быть действительно некоммерческая пенсионная структура, целью которой является, прежде всего, соблюдение этических норм, вот тогда будет родиться другой механизм, другая, скажем так, другой алгоритм производства этого. Мы где-то года, наверное, полтора назад на одном из московских каналов обсуждали систему потребкооперации в системе пенсионных накоплений. И мы тогда действительно сказали, что в рамках этики, как пример того, что это другая система, мы говорили о том, что, например, у человека жизненный цикл у каждого свой. Кто-то, например, имеет родителей-долгожителей, все, скорее, он будет жить долго и счастливо. А кто-то, четко понимая, что он служит, например, в каких-то опасных точках или на вредном производстве, понимает, что у него все закончилось. Ему осталось лет 5. Но есть такие люди, которые прям чувствуют. И ему надо дать право выйти на пенсию раньше. Это его право. А государство лишь должно создать условия, при которых его накопления дают ему возможность... Не государство, которое дает ему деньги, а он должен создать накопительную часть пенсии, которые позволяют ему выйти на пенсию тогда, когда он захочет. И вернуться из нее. Если человек заболел, если у него инвалидность. А потом он восстановил свое здоровье. Бывают такие случаи.
Пенсии, я не знаю, лично для меня вообще темный лес. То есть, я всю сознательную жизнь плачу.
И при этой системе вы используетесь как донор вот этого бюджета. И не более. Вы не...
Потом я ушел на пенсию, прошло полгода, я помер.
Где денежные средства?
Нет.
А кому?
Куда? По вопросу, а куда они делись, эти деньги?
В коммерческой структуре?
Почему
коммерческой экономике?
Семье? Почему это не счёт?
Вот хороший вопрос. Вот почему это так?
Не знаю.
Точки зрения
Советский
логики...
Советский Союз проехали, его больше нет. Как
кто
там
вам
было?
Сказал? Советский Союз никуда не делся. Денежные средства, находящиеся в Госбанке СССР, указом Ельцина были переведены сегодня в банк ЦБ. Куда они делись? Деньги как были, так и остались. Те деньги, которые были на Украине, знаменитый руководитель Украины, там кто, Кравчук, что ли, был, я не помню, подписав этим самым, получил 250 миллиардов долларов, которые хранились в банке Украины. Никуда оно ничего не делать. Это сказки, это миф. Это те представления, которые были навязаны для того, чтобы, скажем так, народу отвлечь от каких-то обстоятельств. Деньги не могут пропасть. Не могут. Вы можете их переместить из одной страны в другую, но они есть. И хозяин этих денег известен, потому что существует система учета именно перемещения денежных средств.
Это всегда интересно. Пришел какой-то там кредит, транш, или как они это там называют. Я помню, как там при Ельцине орали, что там 2,4 миллиарда.
Осталось всего 80, а где, кто его знает?
Деньги пропали, они как-то рассосались. Я не знаю, у меня в телефоне банк пишет все время, где мои деньги, где я сколько потратил, сколько пришло и сколько ушло. А 2 миллиарда, значит, вы не видите, куда делись. Их можно украсть, и они куда-то подевались.
В коммерческом банке, я вам скажу, у людей есть заблуждение, что коммерческий банк – это что-то такое основательное. Я вам рассказываю, почему? Потому что мы в рамках у нас есть аналитический центр, исследовательский центр, и мы, скажем так, заказываем определенные моменты регулярно в этих центрах, в наших, и они нам дают определенную, скажем так, обратную связь, которая нас улыбает по некоторым вопросам. То есть представление основной граждан, которые живут в нашей стране, что банк это серьезно. Я вам скажу, банк это коммерческая структура, шарашкина контора, которая называется просто банком. Коммерческие банки, если брать историю, были сформированы из спецбанков. И вот если брать историю, то это, например, могли быть отраслевые банки. Например, там банк легкой промышленности. Скажем, из банка спецбанка стал коммерческим. Все. На этом история банков заканчивается, и появляется история коммерческих банков, шарашкиных контор, которые не гнушаются ничем. Результат чего мы видим? Набиуллина административным путем закрывает те банки, которые занимаются чем угодно, но не тем, чем нужно для государства. То есть представление людей о том, что это серьезные структуры, до сих пор есть. А то, что в банках воруют депозиты, у нас приходит, я вам рассказываю, как бы абсцесс. Мы находимся на Воздвиженке 10 напротив Кремля. Ну и в рамках там юридических определенных вещей мы встречаемся с клиентами, у которых были две ячейки. И вот реальный случай: один банк поглотил другой, и при перевозе ячеек из одной ячейки исчезло все. Ну, гражданин, который думает, что банк – это какое-то отношение к государству, начинает там возбухать, а ему прямо указывают, вот как вы сказали, участковый, на лес, бензин и монтировку. Ну, только там было сказано, в асфальт закопают. И когда она пришла в прокуратуру…
Закатают.
Закатают, да, правильно.
Закопают. Это при строительстве дороги трупы складывают, а сверху…
Ну, чтобы, видимо, интереснее было. Господи, что мы с вами говорим? Какие вещи? Ну, бог с ним, ладно.
У коммерции она такая.
Она такая. Да, это не мы такие.
В некоторых областях такая. Коммерции смертность очень высокая.
Да. Ну, и вот момент. То есть, важно понять, что человек, который предполагает, что банк – это серьезная организация, это обыкновенная частная компания, занимающаяся бизнесом, которая при первом же возможности ваши деньги умыкнет. Когда вы говорите, что вы смотрите вот на свой счет и вас это радует, я могу сказать… Граждане, у которых большие денежные средства, которые хранят в банках, сегодня имеют затруднение с снятием этих денег. Банки любыми способами предлагают новые, более высокие проценты, лишь бы остались. Угу. То есть, я вот не призываю граждан снимать деньги, прям, идти прямо сейчас с банков, но если у вас там лежит крупная сумма или суммы важные для вас, то я бы, например, снял бы эти денежные суммы и переждал бы кризис, который у нас хлопнет страну с сентября до декабря, и попытался бы их сохранить каким-то способом. Еще раз говорю. С сентября по декабрь будет кризис. Коммерческие банки, являясь шарашкиными конторами, не сохранят средства граждан, а пойдут просить дальше денег у государства. И вот государство, может быть, даст им денег для сохранения, а может быть и нет уже. Потому что государство, возможно, примет в лице главы государства решение помочь промышленности, а не банкам. Потому что в предыдущий раз банки не отреагировали на промышленность. И мы потерпели вот именно то, что сегодня живем, в чем спад производства. Так вот, еще раз говорю. Шарашкины конторы не прогарантируют ничего. У них цель одна – получить прибыль. Если будет возможность обмануть граждан, не задумываясь это сделать. Поэтому… Настоятельно бы рекомендовал рассмотреть вопрос о том, чтобы сохранить денежные средства, например, на момент кризиса, когда этот кризис будет, да, а во время кризиса всегда растет, например, доллар. Сначала растет, а потом может откатиться. Но во время кризиса доллар, как, например, одна из валют, хотя я против доллара, я за рублевую экономику. Как помните, США в свое время, мы сегодня в начале беседы говорили, хотите у нас покупать фабрики, заводы, машины, покупайте за наши доллары. Вот сегодня как бы я призываю к тому, чтобы экономику изменить и покупать в России только за рубли все. Но для этого нужно пройти часть механизмов, создать часть условий. Так, но возвращаясь к кризису, могу сказать, что как ни крути, во время кризиса первый будет, кто растет, это доллар по отношению к рублю. Поэтому возможность сэкономить сегодня или сократить денежные потери – это прежде всего то, что человек должен взять на себя ответственность и сам попытаться их сохранить. То, что кризис есть, он уже идет. То, что он будет – это факт. Вопрос – когда и глубина его падения.
Ну, мы люди пуганные. Деньги мы храним в трехлитровых банках.
А, самый лучший способ еще и закопать его в огороде.
Патроны, все дела, хоть от чего-то там отбиваться. Ну, перспективы, мягко говоря, нерадужные. Всю жизнь как на краю вулкана ёлы-палы.
Ну, мы живем в эпоху больших перемен, поэтому сегодня мы наблюдаем момент, когда мы говорили про Соединенные Штаты, про долларовый механизм. То есть мы должны вот то, что я, например, вижу, да, я вижу, что с приходом Трампа та либеральная часть, которая до этого существовала в США, она получила желтую карточку, как говорят в футболе, первое предупреждение. И сегодня те либеральные круги, которые есть у нас, они ведь точно так же себя ведут и в Соединенных Штатах Америки. Они точно так же ее эксплуатируют, вытягивают денежные средства. Это корпорации, которые и граждане, и клубы, которые называются транснациональными какими-то особенностями обладают. И как в России, так и в США они ведут точно так же себя. Сегодня американцы устали от этих структур. Они сегодня действительно выбрали президента, того, который действительно выписал им желтую карточку. Поэтому есть шанс в международном плане изменить немножко ситуацию. Поэтому мы вот потихонечку, с сентября месяца, начинаем пропаганду создания именно новой экономики, некоммерческой, целью которой не извлечение прибыли, а удовлетворение нужд пайщиков.
Ну, как говорится, бог навстречу.
Благодарю.
LinkedIn ресурс внизу под роликом. Кому интересно, идите, смотрите, просвещайтесь, организуйтесь. Спасибо.
Благодарю.
Заходите к нам еще. Вдруг результаты впереди. С интересом послушаем.
Ну, в октябре этого мы планируем провести мероприятие здесь, в Петербурге, на 1200 человек. Угу. Открыто, доступно, бесплатно практически.
Отлично. Спасибо.
Пожалуйста.
А на сегодня все. До новых встреч.